Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Завершается подготовка к воскресному антифашистскому шествию памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Государственная Дума России приняла законопроект о возвращении графы против всех в избирательные бюллетени. Десятки офицеров американской армии оказались замешанными в мошенничестве на квалификационных экзаменах. В Петербурге появляются странные православные такси. Таковы главные темы дня пятницы, 17 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Московские власти разрешили проведение антифашистского шествия в память об убитых 5 лет назад адвокате Станиславе Маркелове и журналисте Анастасии Бабуровой. Акция пройдет в воскресенье по маршруту, заявленному активистами комитета 19 января от Новопушкинского сквера по бульварам до станции метро Кропоткинская. Именно из-за согласования маршрута проведение намеченной акции антифашистов оставалось под вопросом до пятницы. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
9 января 2014 года комитет 19 января подал в мэрию Москвы уведомление о проведении акции. Организаторы акции запланировали шествие по бульварам от Новопушкинского сквера до метро Кропоткинская, где в 2009 году произошло убийство. Однако московские власти предложили в ответ на это более короткий маршрут, который не устроил комитет 19 января. В пятницу утром чиновникам московской мэрии и организаторам акции удалось прийти к согласию, и акция пройдет по маршруту, указанному в заявке на шествие. Антифашистские акции в сравнении с митингами и шествиями, проходившими в Москве в 2011-2012 годах, собирают относительно небольшое количество участников. Гражданская активистка Юлия Башинова считает, что в российском обществе еще не до конца осознана проблема роста националистических настроений.
Наверное, те многотысячные акции, там когда по 100 тысяч собиралось, объединяли людей, потому что это была какая-то более общая идея, вот честные выборы. Может быть, они как-то на себе это ощутили, то, что их голоса украли, а то, что избивают мигрантов или людей непохожих, или убивают антифашистов и журналистов, может быть, для них это какие-то далекие проблемы, не знаю, мне кажется, это странно, потому что, в конце концов, то, что происходит, оно коснуться может каждого. И кто не понравится какому-то там неонацисту в следующий раз, непонятно, там, не тот разрез глаз, не тот цвет кожи, или просто там подозрение в том, что человек может быть ЛГБТ, это может случиться много с кем, но люди этого не ощущают и, видимо, считают, что фашизма нет, он побежден в 45-м году, все хорошо. Ну, если не выходит 100 тысяч, это не значит, что не нужно говорить о том, что беспокоит. Помните, в 68-м году на Красную площадь вышли 8 человек. Вот они считали, что они обязательно должны заявить о своем несогласии с тем, что происходит, с тем, что делает Советский Союз, в том числе и от их имени. Наверное, надо выходить сколько есть, но и делать выводы, может быть, о том, в какой стране мы живем. Прежде всего, это акция памяти тех людей, убеждения которых мне близки. Настю я не знала, но со Стасом была знакома, мы общались, и, в общем, это такое достаточно личное мероприятие получается. Это что касается антифашистского характера демонстраций, которые мы каждый год проводим, это проблема, которая не теряет своей актуальности в России, к сожалению. И, казалось бы, уже весь мир как-то пытается меняться и какие-то вещи признает неверными, ошибочными, а у нас как-то все дремучее-дремучее, и национализм, и гомофобия, и прочие вещи, вот по признанию инаковости другого, они у нас не развиваются, а уходят все глубже в лес. И мы все больше и больше находим поводов для ненависти, вместо того, чтобы как-то пытаться разбираться с причинами и бороться с ними. Проблема острая, и все эти 5 лет, пока проходит акция 19 января, и до этого она уже стояла очень остро для нашей страны, такой многонациональной, такой сложной.
Один из организаторов акции 19 января, Эрнест, говорит, что участники шествия собираются каждый год, чтобы почтить память Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова, убитых в этот день 5 лет назад.
Это, разумеется, в первую очередь акция памяти. Эта акция устраивается ежегодно и собирается достаточное количество людей из совершенно разных сред, политически разных ориентаций для того, чтобы проявить гражданскую антифашистскую солидарность, потому что существует и развивается угроза неонацистского насилия и на улице, и во власти, И все люди доброй воли, независимо от партийной принадлежности и политических взглядов, приходят на эту акцию. Но в первую очередь эта акция изначально была акцией памяти Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, которые погибли в этот день ровно 5 лет назад от руки нацистских убийц в центре Москвы. И, соответственно, все люди доброй воли в разных городах, и не только в России, выходят в этот день на улицы, чтобы в первую очередь почтить память Стаса и Насти и всех убитых неонацистами, и политических активистов, и гражданских людей без политических взглядов, и мигрантов, выразить солидарность против неонацизма.
Адвокат Станислав Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновными по этому делу признали Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному лишению свободы, Хасис – к 18 годам колонии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Помимо Москвы, акции пройдут также в Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве, Екатеринбурге, Севастополе, Керчи, Сыктывкаре, Милане, Геттингене и других городах. Юрий Станислав Маркелов прожил 34 года. Он с ранней молодости участвовал в деятельности левых организаций, анархистских группировок, занимал последовательные антифашистские правозащитные позиции, был адвокатом семьи Кунгаевых на судебном процессе против полковника Юрия Буданова, представлял интересы потерпевших в деле о массовом избиении в 2004 году граждан в Благовещенске, башкирским ОМОНом, вел юридические дела «Новой газеты». 25-летняя Анастасия Бабурова, также активистка левосоциалистических организаций, приехала в Москву учиться на факультет журналистики МГУ из Крыма. Работала в «Известиях», была внештатным корреспондентом «Новой газеты». Ее родители – преподаватели севастопольских вузов. Накануне 5-й годовщины гибели дочери интервью корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Биг дала Лариса Ивановна Бабурова.
Ну, мы, конечно, на кладбище поедем. Я каждую неделю езжу на кладбище. Мы не такие публичные люди, мы не общественные деятели, мы преподаватели в вузе. Поэтому вот то, что случилось с Настей, это в первую очередь наше личное горе. Российские власти осудили преступников, их нашли. Это действительно настоящие убийцы Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Они жестокие убийцы. Это члены неонацистской группировки. Заранее было спланировано убийство, все было хорошо продумано. Мы участвовали в суде. Суд проходил в очень тяжелых условиях, в том смысле, что было очень большое давление со стороны защиты на суд. И мы очень признательны российскому правосудию, что они нашли и осудили преступников. Суд проходил совершенно справедливо, решение суда законное, объективно со всех сторон рассматривался этот вопрос. А в настоящее время предпринимается очень много попыток со стороны политических адвокатов, которые разделяют правые взгляды, со стороны значит, непосредственных участников этих организаций националистических оправдать Тихонова и Хасис. Постоянная попытка. Значит, политолог Севастьянов печатает книгу «Тихонов и Хасис. Палачи или жертвы». Как, после того, как была рассмотрена кассация Тихонова и Хасис, Верховный суд Российской Федерации. И 14 сентября 2011 года принято решение Верховного суда о том, что действительно Хасис и Тихонов убийцы. Недавно открываю интернет, смотрю, статья Марка Фейгина. Марк Фейгин – это российский адвокат, защитник Ильи Горячева. Илья Горячев подозревается в организации убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. И в настоящее время он экстрадирован из Сербии, в том числе и по нашему настоянию, по нашей просьбе. И в настоящее время он находится под следствием. И вот его адвокаты тоже предпринимают попытку сказать свое слово в том, что он невиновен. Вот. Хотя на самом деле суд еще должен разбираться, и суд должен это доказать. Статья сама Марка Фейгина называется «Илья Горячев. Террорист или жертва спецслужб?» Созвучное название с книгой Севастьянова. Речь идет о БОРН. Это боевая организация русских националистов. От имени этой организации и в полицию России, в «Новую газету», значит, в другие издания приходили заявления о том, что убийства совершены вот, боевой организацией русских националистов. В частности, Фейгин говорит о том, что такой организации нет, и что это бренд, взятый, значит, для того, чтобы как бы подчеркнуть вот важность этой темы. Но мы прямо заявили, что кто такие БОРН? Те, кто убивали от имени БОРН, и те, кто рассылали эти заявления от имени БОРН, вот они и являются членами этой организации. А как по-другому? И Настю, и Станислава Маркелова убивал Никита Тихонов, а Евгения Хасис является соучастницей этого преступления. То есть она выполняла функции разведки. Разведки и координировала действия Тихонова.
На первую годовщину гибели Насти вы опубликовали открытое письмо заказчикам и организаторам убийства вашей дочери, в котором вы предсказываете рост фашизма в России. Что вы бы им написали сегодня?
2008 год в этом отношении был самым негативным. В том смысле, что произошло самое большее количество убийств и было ранено очень много людей. Кто-то, может быть, скажет, что 109 человек – это не так много убитых, если взять всю Россию, 150 миллионов человек. Но вы понимаете, что все-таки эти убийства, они произошли целенаправленно. В настоящее время, конечно, все пошло на спад. Российские правоохранительные органы приняли меры. Вызов брошен государству, и государство этот вызов приняло. Убийство произошло 19 января, а Тихонов и Хасис были арестованы 3 ноября 2009 года. Большой промежуток времени прошел. Вот. И надо было затратить много сил, много усилий для того, чтобы действительно, значит, найти этих преступников. Государство в этом направлении, конечно, предприняло очень важные шаги. Конечно, где-то убийства еще продолжают. Мы против любых убийств на националистической почве. Это настолько абсурдно, настолько позорно убивать людей, что просто, ну, хуже вообще ничего не придумаешь. Вот эти люди, которые убивают, они хотя бы подумали, сколько сил нужно затратить, чтобы вырастить человека. Вы представляете, вот прошло 5 лет, какого можно было бы вырастить человека? Это был бы взрослый человек, который мог бы уже писать, читать. Я почему об этом говорю? Потому что наша дочь в 3 года уже читала. Она уже читала первые книжки российских классиков. Сколько сил надо затратить, сколько ночей не доспать, сколько личного времени потратить, чтобы это был не трава и не сорняк, а что-то был достойный человек, вы понимаете? А вот эти вот убийцы над этим совершенно не задумываются. Я имею в виду и убийцы Северного Кавказа, которые вот устраивают эти теракты для россиян, и российские националисты, которые тоже убивают ни в чем не повинных людей. Это просто чудовищно, просто чудовищно. И мы разделяем боль вместе с россиянами вот по поводу погибших в Волгограде и по поводу остальных жертв, которые происходят. В общем,
какие чувства у вас возникают сейчас, когда вы думаете о дочери?
Вы знаете, мы о ней никогда не забываем. Она постоянно с нами, каждую минуту, каждый день, каждый час. Конечно, и наша жизнь изменилась очень сильно. Мы осиротели как бы очень рано. То есть 5 лет уже мне исполнилось 60 лет, и я потеряла дочку, и муж тоже. Мы же творческие люди все-таки, мы преподаватели, мы занимаемся работой со студентами. Я смотрю на девочек, которые сейчас ее ровесники, которым 30 лет. Я смотрю и вспоминаю Настю. Какая она была красивая, умная, талантливая, с высочайшей работоспособностью. Ведь она владела английским языком досконально, французским языком досконально. Она даже стихи писала на французском языке. Она была кандидатом в мастера спорта по шахматам. Вот. Нам ее безмерно жаль, нам ее очень не хватает. Жизнь пошла под откос, как говорится.
Коллеги и друзья Насти в России часто ее вспоминают. В воскресенье, как вы, наверное, знаете, планируется большой марш в память ее и память Станислава Маркелова. Да. Хранят ли память о Насте в Севастополе?
В Севастополе Настю помнят в школе, очень хорошо помнят. Все учителя к ней, в общем-то, очень хорошо относились, всегда восхищались, очень уважают нашу дочку. Непосредственные друзья, с кем она общалась, конечно, ее помнят. В Севастополе тоже есть люди с антифашистскими взглядами. Каждый год они проводят акции. Акции или погибла девочка, российская журналистка, родом из Севастополя. Чтобы люди не забывали и помнили. Это есть, да.
Мать Анастасии Бабуровой, Лариса Бабурова. 5 лет со дня убийства Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 января. До Олимпиады в Сочи остается 3 недели. По российским городам проходит эстафета Олимпийского огня. Сочи готовит к приезду спортсменов и иностранных гостей. Зачищают от бродячих животных, трудовых мигрантов, чистят и озеленяют улицы. Словом, пытаются придать городу вид олимпийской столицы. К субботникам и другим добровольно-принудительным мероприятиям по благоустройству города привлекают бюджетников со всего Краснодарского края. Ветеринаров, агрономов, врачей, учителей, местных чиновников. Отказываются немногие, опасаются неприятностей на работе. В российских больницах пошли слухи о том, что в связи с Олимпиадой, слишком дорого обошедшейся российскому бюджету, врачам урежут зарплаты и различные надбавки. Этого же опасаются учителя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Бабушка москвички Инна Денисова с сердечным приступом попала в кардиологическое отделение 4-й градской больницы. Об этом Инна написала пронзительный пост в Фейсбуке, на который откликнулось множество пользователей. Все больничные ужасы, которые описала Инна, происходили на фоне разговоров о том, что в связи с Олимпиадой финансирование медучреждений будет урезаться.
С точки зрения спасения жизни в этой кардиореанимации, ну, наверное, к врачам вопросов нет, потому что, в общем, жизнь спасена. Вопрос о качестве, как все это делается. Человек, который в тяжелом состоянии попадает в нашу городскую больницу, ну, в общем, я думаю, что это ни для кого не секрет, он попадает в немножко нечеловеческие условия. Дальше вопрос твоей моральной устойчивости, твоей стрессоустойчивости, насколько ты можешь все это выдержать. Колоссальный стресс от того, что ты заходишь в помещение, где нехороший запах. Ты видишь врачей, которые ходят в эту реанимацию в куртках, там, в ботинках. Ты слышишь разговоры о том, что в этой реанимации в 2 раза больше людей, чем коек. Ты ждешь возле входа у реанимации информацию о своем больном, а открывается дверь и вывозят труп. На самом деле никакого осуждения этих людей у меня нет ни секунды, потому что все, что я слышу вокруг этого, это то, что эти люди либо получают копейки, либо не получают зарплаты вообще, и то эти зарплаты, которые они получали, они еще были урезаны. Об этом вот говорится. Я спросила у нескольких своих влиятельных людей в медицине, знакомых, а правда ли, что бюджетникам урезаны деньги? Он сказал, да, это абсолютная правда. То есть вот какая-то такая странная ситуация происходит с федеральным бюджетом, при этом, в общем, любой человек может набрать в интернете там расходы на Олимпиаду и увидеть статью в «Ведомостях», где переведена цифра 185 миллиардов рублей с федерального бюджета, потраченного на Олимпиаду. С одной стороны, мы слышим разговоры о сокращении федерального бюджета, а с другой стороны мы видим цифры о вливании в Олимпиаду из этого федерального бюджета колоссальной цифры.
В департаменте здравоохранения Москвы, куда я обратилась за комментариями, информацию Инны опровергли. Ни о каком снижении финансирования больниц, медицинская помощь в которых оказывается пациентам на должном уровне, не может быть и речи. Несмотря на официальное уверение, что зарплаты бюджетников и после Олимпиады останутся прежними, опасаются снижения зарплат и российские педагоги. Их, к тому же, активно привлекают к участию в предолимпийских мероприятиях. Они добровольно-принудительно встречают олимпийский огонь в своих городах, изображая восторженных горожан, и рассказывают школьникам об истории Олимпийских игр. Конечно, сказать, что все учителя против Олимпиады, было бы неправдой. Но вот то, что педагогов заставляют изображать олимпийскую массовку под угрозой увольнения, многих раздражает. Об этом говорит глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков.
Напрямую Олимпиада с выплатой зарплаты учителей никак не связана. Но недавно принят был бюджет 3-летний и на 2013-2014-2015 годы. В соответствии с этим бюджетом расходы на развитие образования сократились и очень значительно. И, в общем, многие чиновники, неофициально, но вот в приватных беседах говорили, а что вы хотите? Нам нужно покрывать расходы, которые понесло государство на целый ряд там статусных мероприятий, в том числе на Олимпийские игры. Что касается участия учителей во всех этих вот мероприятиях, связанных с проносом олимпийского огня по стране, то, естественно, учителя всегда и принимали самое активное участие, и порой не по своей воле. Их очень активно заставляют работать на выборах всех уровней и на всех общественных мероприятиях. В первую очередь разнарядки дают, конечно, школам. Достаточно много на бытовом уровне среди учителей, не только среди учителей, идет такого кухонного ворчания по поводу того, что мы слишком много уделяем внимания всякого рода таким акциям, а не занимаемся серьезно такой кропотливой работой внутри страны.
А вот учитель из Адлера Арсен Вишневский отказался участвовать в бесплатных субботниках по благоустройству Сочи, рассудив, что уволить его, педагога со стажем, преподающего в школе 4 предмета за 12 тысяч рублей в месяц, администрация не решится. Арсен проигнорировал все призывы начальства стать дворником и озеленить на добровольной основе. Он также отказался присоединяться к команде волонтеров, которые должны показывать гостям Сочи все хорошее, что там есть. И пока с учителем ничего не случилось, он по-прежнему преподает в школе и ждет Олимпиаду, к которой относится крайне отрицательно.
Где деньги, что украли? Можно было построить еще один такой город, как наш Сочи. Почему я должен работать, например, за вот этих Балаловых, или кто там еще украл, уехали, отдыхают, а я за что? За то, что 12 тысяч я получаю, и как это, знаете, отношение к учителям, как бы сейчас. Ну, бессовестное отношение.
А многие ли из коллег тогда вас поддержали, тогда, когда вы отказались идти на этот субботник и работать там бесплатно?
Многие возмущались, но, понимаете, скрипя сердце, пошли. Я развернулся и ушел.
А школьники знают о вашем поступке и как они к нему относятся? Как сочинские учителя связаны с Олимпиадой?
Очень просто. Снимают занятия учителей, потому что мало вот было, да, под фигурное катание людей не было. Там, говорят, Плющенко возмущался, пустые залы. Сейчас вместо того, чтобы проводить уроки, учителей снимают и на это, на фигурное катание. Репетиции или показательные выступления. Но я отказался от этих поездок, я сказал, что я не поеду.
В преддверии Олимпиады Сочи, который совершенно бесплатно метут, расчищают и украшают врачи и учителя Краснодарского края, превратился в город строгого режима. В нем уже несколько месяцев несут службу сотни тысяч полицейских из всех российских регионов. 7 января там действует особый режим безопасности, объявленный Владимиром Путиным после взрывов в Волгограде. Работа в полиции подразумевает, что ее сотрудник может быть отправлен для несения службы в любую точку страны, если это нужно государству. Олимпиада в Сочи стала точкой в карьере старшего лейтенанта Светланы. Она попросила не называть ее фамилии, которая долгие годы проработала в комиссии по делам несовершеннолетних в одном из райцентров Тверской области. Начальство приказало ей, маме двоих детей, на 4 месяца поехать в Сочи, стоять в олимпийском оцеплении. Светлана отказалась, и ей пришлось уволиться из полиции по собственному желанию за 3 года до пенсии.
У нас вот такая вот приключилась петрушка. Господа, вышестоящие полицейские стали направлять в Сочи. 4 месяца. Оцепление стоит 12 часов охраны общественного порядка. Это будет живой щит просто-напросто, как бы вот этих полицейских всех. Там, на Олимпиаде.
А по какому принципу вам делали предложение? Вам предлагали, вы можете поехать или не поехать, или говорили, что поедут все, или говорили, поедет каждый второй. Вот как это происходило?
Мне пришли и сказали, соглашайся, или ты едешь, или больше не работаешь. Я одна такая. Вообще девушка у нас была тоже с района. У нее вообще, она мать-одиночка. Ее тоже оставили перед фактом, но за это заступился глава района.
А за вас не заступился никто?
Нет. Никто не заступался. Знаете, я хочу вам сказать, на данный момент я нисколько не жалею, что я ушла оттуда. До такого болота боятся люди, просто, понимаете, их унижают. Люди трясутся за копейку, за зарплату, потому что негде работать у нас. Ну, я, конечно, потеряла зарплату. Это там у меня было 37 тысяч и 3 года до пенсии.
За что послужило все-таки вот лично для вас главной причиной? Почему вы отказались ехать в Сочи?
За ребенка. У ребенка рождённая травма, постоянно болеем. Ребенку у меня 5 лет. У меня помимо младшего еще старший ребенок.
А как вы в принципе относитесь к Олимпиаде?
Знаете, я считаю, что это пир во время чумы. Это такое, вот я не знаю, куда деньги, это я бы лучше все вот эти вот деньги бы, я бы на детей больных потратила, на эти детские дома потратила, чтобы этих ребят не было. Чтобы понимать, чтобы детям. Но до такой степени это ведь...
Главной целью олимпизма, как говорится в Олимпийской хартии, является становление спорта на службу гармоничного развития человека, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Десятки офицеров американской армии оказались замешанными в мошенничестве на квалификационных экзаменах. В Петербурге появляются странные православные такси. Государственная дума приняла законопроект о возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех». Продолжу программу и расскажу об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 17 января.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Москвы подтвердили, что шествие антифашистов 19 января в центре российской столицы согласовано. Оно посвящено памяти адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, убитых 5 лет назад в Москве. Амнистирован еще один обвиняемый по уболотному делу Федор Бахов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Илью Шестакова главой Федерального агентства по рыболовству. Государственная дума России в первом чтении приняла изменения в избирательное законодательство. В бюллетени для голосования возвращается графа «против всех». Продолжительность предстоящего саммита ЕС-Россия сокращена до нескольких часов. Встреча состоится 28 января. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы, 17 января, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Государственная Дума России в первом чтении поддержала законопроект о возвращении графы «против всех» в избирательные бюллетени. Возможности выразить протест против всех кандидатов россияне лишились в 2006 году. Теперь авторы законопроекта считают, что возвращение графы позволит вполне реализовать равенство прав избирателей. Мнение экспертов у корреспондента «Радио Свобода» Динары Сиддиковой.
Новыми политическими условиями, которые показали прошедшие выборы, объяснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко свое предложение вернуть графу «против всех» в бюллетени. Законопроект, разработанный группой членов Совета Федерации с Матвиенко во главе, предусматривает использование графы на выборах депутатов Госдумы, а также на местных и региональных выборах. Правда, субъекты смогут от нее отказаться по собственному желанию. На президентских выборах существующий законопроект возвращение графы не предусматривает. Но ко второму чтению законопроект нужно доработать, утверждает глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плетнев. Именно при этом условии его комитет рекомендовал законопроект принятию в первом чтении. Дополнительного обсуждения требует вопрос введения предлагаемой нормы на выборах федеральных органов государственной власти, заявил Плигин. А вот на муниципальных выборах ее точно можно вернуть, считает он. О возвращении графы против всех в 2011 году заговорили члены партии «Справедливая Россия». Тогда их законопроект был отклонен. В ноябре того года против выступила и сама Валентина Матвиенко, заявив, что эта графа не панацея. Если избиратель приходит на выборы, логично, что он высказывает свою позицию, делает осознанный выбор среди имеющихся партий. Процедура не станет демократичнее, добавила Матвиенко. После декабрьских выборов 2011 года в Госдуму о возможности вернуть россиянам право протестного голосования заговорил уже бывший президент Дмитрий Медведев. Теперь Валентина Матвиенко считает, что возвращение графы повысит явку, а избиратель сможет публично зафиксировать свое право не поддерживать ни одного из кандидатов. Резкая смена взглядов спикера, говорит эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин, показатель реакции власти на протестное голосование на последних выборах.
Эта графа оттянет часть голосов, которые были отданы любым партиям, кроме одной известной партии, и любым кандидатам, кроме тех кандидатов, которые выдвигались администрацией. Оно получает такой очень хорошо обоснованный и достоверный социологический опрос понимания уровня протестных настроений. Кроме этого, можно сказать, что возвращение графы против всех поддерживалось населением.
Представители партии КПРФ выступают против возвращения графы против всех, говорят, что голоса будут распределяться не как раньше, да, при пропорциональной системе в пользу всех партий, а вот как-то по-другому.
Те голоса, которые отданы против всех, они пропорциональны. Вот эта доля, она пропорционально разделится между остальными партиями, которые преодолели заградительный барьер.
Возможность проголосовать против всех кандидатов на выборах российские избиратели потеряли в 2006 году. Одна из причин – сильное увеличение количества выражающих протест. Тогда кандидат против всех мог занять третье место или даже победить на выборах. Графу отменили, теперь этого тоже боятся, говорит Бузин, но не хотят снижения явки.
Там власти побоялись того, что это большое количество голосующих против всех покажет тем, насколько сильны протестные настроения. И поэтому она была отменена. При
этом, значит, мы говорилось о том, что западноевропейские страны, они такой графы не имеют. И ОБСЕ, собственно говоря, такую рекомендацию давала. Без учета разницы между авторитетом выборов в западных странах и авторитетом выборов у нас. Вот тогда, значит, они побоялись того, что протестное настроение проявится вот таким сильным образом в официальных данных. Но с 2012 года, после испуга конца протестных акций 2011-2012 года, у нас немножко изменился подход к выборам. Часть стадий выборов стала все-таки более чистыми.
То есть теперь не боятся, да, того, что протестные настроения вдруг вновь могут таким образом себя проявить, и будет высокий процент голосования против всех?
Боятся, но они взвешивают несколько факторов. Другой фактор заключается в том, что те, кто не может голосовать против всех, просто не придет на выборы, тогда очень низкая явка будет. А поскольку у нас дан сигнал выборы фальсифицировать непосредственно в меньшей степени, чем это было в 2007-2011 годах. Если явка будет там 25% на федеральных выборах, все, конечно, заявят о том, что это нелегитимные выборы. Лучше, если будут голосовать против всех.
К идее возвращения графы против всех партии КПРФ и ЛДПР относятся скептически. Один из лидеров российской оппозиции, Алексей Навальный, называет эту инициативу и вовсе глупостью. Если раньше победа против всех означала повторные выборы, то сейчас эту норму не возвращают. Против всех станет пустым голосованием, выгодным «Единой России» или кандидату от власти. Тем не менее, я эту норму скорее поддерживаю, потому что считаю, что единороссы, как обычно, перехитрят сами себя, написал Навальный у себя в блоге. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельканян, напротив, считает, что от возвращения кандидата против всех выигрывают все.
Во-первых, действующая власть, ей выгодно вести строку против всех, потому что таким образом она будет откусывать протестные голоса, которые сейчас отдаются разным системным политическим партиям, каким-то таким более одиозным оппозиционным кандидатам. Вот. Но власть думает, что тем самым она будет сокращать процент голосования за оппозицию. Если брать второго игрока, это саму оппозицию, то оппозиция должна быть выгодна в том случае, если их кандидатов снимают с выборов. Таким образом, они смогут мобилизовать своих избирателей, голосовать за строку против всех. И тогда, если будет установлен механизм отмены выборов при каких-то условиях, если эта строка будет не декоративной, к примеру, если строка против всех наберет больше голосов, чем в сумме все остальные кандидаты, тогда у оппозиции будет инструмент отмены выборов и назначения новых с участием, опять же, как бы кандидатов от оппозиции. И, опять же, власть будет лишний раз задумываться, стоит ли снимать там всех кандидатов там или какого-то наиболее сильного кандидата. И третий игрок – это избиратели. Им это очень важно, потому что они тем самым смогут выразить свой протест в случае, если меню избирательного бюллетеня их будет не устраивать. Возвращение против всех строки как раз приведет новых избирателей на избирательный участок. Большой разницы нету. Федеральные это выборы или местные выборы. Я думаю, что здесь важен принцип.
Графа против всех появилась в избирательных бюллетенях в 1991 году. Спустя 15 лет ее исключили, мотивируя это необходимостью воспитывать в избирателе активную политическую позицию. Позже малая часть оппозиционно настроенных избирателей создала движение «Нах-нах» и призывала портить бюллетени. Требование вернуть графу было одним из лозунгов массовых выступлений оппозиции. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 января. К международным событиям. 34 военнослужащих ракетных войск стратегического назначения США оказались замешаны в скандале с мошенничеством на квалификационных экзаменах. Это самый крупный инцидент подобного рода в американских ракетных войсках. Свидетельствует ли происшедшее об общем падении дисциплины в вооруженных силах страны? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
В инцидент, происшедший летом прошлого года, вовлечены 34 офицера в ранге от младшего лейтенанта до капитана, служившие на ракетной базе «Мальмстром» в штате Монтана. Провинность их состояла в обмене посредством текстовых сообщений ответами на вопросы ежемесячного квалификационного экзамена. На время проверки они отстранены от несения службы, результаты их зачета аннулированы. Под следствием находятся 17 непосредственных фигурантов дела и 17 других военнослужащих, которые, предположительно, знали об их проступке, но не сообщили о нем по начальству. Согласно информации Пентагона, экзамен повторно сдавали все 600 офицеров личного состава боевых расчетов сухопутного компонента стратегических ядерных сил, включая 200 человек на упомянутой базе «Мальмстром». 97% прошли переэкзаменовку успешно, что соответствует статистической норме. Соединенные Штаты имеют сегодня на боевом дежурстве 450 ракетных комплексов наземного базирования «Минутмен-3». В другой скандал, связанный с употреблением рекреационных наркотиков, оказались замешаны в общей сложности 11 офицеров РВСН, служащие на 6 базах в США и Англии, в том числе 3, проходящие по делу о мошенничестве на экзамене. Этими двумя ЧП беды в ракетных войсках не исчерпываются. В середине декабря было объявлено, что генерал-майор Майкл Керри, командовавший 3 ракетными полками, был в октябре подвергнут дисциплинарному взысканию за неподобающее поведение, вызванное чрезмерным употреблением спиртных напитков на проходившей в Москве военной конференции, и отстранен от должности. В октябре же дисциплинарные меры были применены к 4 офицерам РВСН, которые заснули во время круглосуточного дежурства и оставили открытыми взрывозащитные двери в командные пункты. Месяцем ранее был освобожден от должности заместитель начальника штаба стратегического командования генерал Роберт Келлер, увлеченный в использовании поддельных покерных фишек в казино в штате Айова. А в 2008 году министр обороны Гейтс одновременно отправил в отставку 2 начальников ВВС, допустивших несанкционированный вывоз на Тайвань детонаторов ядерных бомб. Если вернуться к первому скандалу с мошенничеством на экзамене, есть ли основания полагать, что за ракетными пультами могут находиться некомпетентные военные? Отвечает офицер запаса американского спецназа Стивен Буччи, который в течение 5,5 лет работал в администрации Буша-младшего помощником министра обороны. Сегодня он старший научный сотрудник фонда «Наследие». Нет, оснований для тревоги я не вижу. Это, несомненно, досадное административное происшествие, и Пентагон не мешкая начал его расследовать. Но это не вопрос компетентности стратегических ракетчиков, и у Министерства обороны, я уверен, нет на этот счет никаких сомнений. С ракетчиков, конечно, спрос особый. Они проходят переаттестацию каждый месяц и проходят ее успешно, иначе бы они на своей службе не задержались. И общая дисциплина в американской армии, как мне кажется, находится сегодня на беспрецедентно высоком уровне, что является в значительной мере результатом участия большого числа военнослужащих сухопутных сил и корпуса морской пехоты в реальных боевых действиях. Оперативность, с которой Министерство обороны отреагировало на неуставное поведение своих младших офицеров во время сдачи экзамена, имеет целью заверить и гражданское руководство, и общество в целом, что стратегический ракетный арсенал страны находится в надежных и верных руках. Думаю, Пентагон поступил правильно, перестраховавшись и обязав весь личный состав наземных РВСН пересдать квалификационный тест. То, что офицеры, сдающие этот тест ежемесячно, решили почему-то на этот раз смошенничать, Стивен Буччи характеризует как приступ быстротечной глупости. Впрочем, по его мнению, для кислого настроения у ракетчиков есть некоторые реальные основания. Ракетные войска плохо финансируются уже в течение ряда лет, и это не может не сказаться на настрое личного состава, поскольку слабое финансирование тормозит среди прочего служебный рост. Стратегические ракетчики, слава богу, не воюют, и проблемы с дисциплиной, которые с неизбежностью возникают в бездействующих видах вооруженных сил, в Америке традиционно компенсировались высокими окладами, престижностью службы, сравнительно быстрым продвижением по карьерной лестнице. Сегодня в ракетных войсках всего этого нет, а потому начальство обязано очень пристально отслеживать дисциплину среди подчиненных.
С американским экспертом беседовал и материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 17 января. Снова о событиях в России. В Петербурге в скором времени появится первое в России православное казачье такси, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Идея принадлежит петербургскому городскому казачьему обществу «Ирбис». Работать водителями такси будут ветераны казачьей службы, из чего отчасти вытекает цель всего предприятия – обеспечить работу казакам-пенсионерам. Вторая, не менее важная задача – потеснить на рынке нелегальные мигрантов. Третье – обеспечить горожанам безопасное, более качественное, вежливое и недорогое обслуживание. В этой области давно пора навести порядок, считает городской атаман Андрей Поляков, по мнению которого сейчас у станции городского метро можно найти только разбитые грязные машины, за рулем которых сидят таджики и узбеки. При этом деньги, которые они зарабатывают, попадают не в бюджет города, а в Среднюю Азию.
Тут две составляющие.
составляющие. Первое, то, что у нас инициативу на казачьем кругу выдвинули наши члены общества, это в основном молодые пенсионеры, которые еще не получили гражданской профессии, и нужно подрабатывать на сегодня где-то. И второе, то, что наши нелегалы у метро очень сильно раздражают наших граждан грязными машинами, не русским языком и своими палатками не очень хорошими, которые не вписываются в русскую культуру.
Правда, пока парк имеющихся машин невелик, их всего 25.
Город-мегаполис, конечно, это пошагово будем работать, начиная с северных районов. Сейчас вот я планирую встретиться с руководителем комитета по транспорту. Хотя бы нужно поставить столбики православное такси в метро. Вторым этапом будет и диспетчерская служба, и сайт.
По словам атамана Полякова, если им позвонит мусульманин и попросит подкинуть до мечети, никто не подумает ему отказать.
Да подвезем, почему нет? Мы же не против иноверцев. Мы за русских. Почему правоверного мусульманина не подвезти? Мы за дружбу между народами. Наши предки последние 150 лет до революции в дружбе с кавказцами жили, например, и смешанные браки были. Несколько чеченских тейпов ведет свою историю от казаков. В 19 веке старались женщин чеченских взять в жены, например, казаки, терские. Считались очень хорошие хозяйки. Вот эти традиции надо восстанавливать.
Не против идеи православного казачьего такси и православный священник Владимир Коваль-Зайцев, хотя некоторые сомнения у него есть.
Но если это такси, которым управляет верующий христианин, слава Богу, что называется, если это будет как-то позиционироваться, как-то вот особенно выделяться, еще, не дай бог, какие-нибудь иконы, как я слышал, тут была такая, что на машинах снаружи иконы размещают. Но грязь как-то летит на нее. Я считаю, что это вещь странная. Я боюсь, что здесь спрос рождает предложение. Как появились, по-моему, женские такси, где водитель женщина. Кому-то вот хочется ехать женщиной-водителем. Возможно, что есть какая-то потребность в этих вещах.
А вы помните, отец Владимир, недавние многочисленные скандалы, связанные с казаками и православными активистами, которые то спектакли срывают, то в музее окна бьют, то геев гоняют на митингах? Не послужит ли это нарочитое название «православное такси» к лишнему раздражению, к насмешкам, к дискредитации церкви?
Да, это возможно, что это так. Поэтому я бы с такой инициативой не стал бы выступать. Хотя, видите, тут, я не знаю, как бы там это с законодательством еще не вошло в некоторые противоречия, потому что это же ведь, если это юридическое лицо и будет по определенному параметру отбирать водителей, то это будет считаться с точки зрения действующего законодательства дискриминацией по религиозному принципу.
Как православные таксисты выйдут из положения в этом случае, отец Владимир не представляет. Меньше всего человеку стоит волноваться по поводу конфессиональной принадлежности таксиста, который его везет. Нужно думать о том, чтобы он хорошо умел водить машину, не попадал в аварии, знал город и быстро и качественно доставлял пассажиров туда, куда им нужно, считает депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
А кто православный мусульманин, иудей, буддист, свидетель Иеговы или адвентист седьмого дня, мне абсолютно по барабану. Если хотят запустить еще какие-то такси, ну пусть запускают. Честно говоря, странно, потому что аналогов я в мире не знаю. Если эти такси будут работать качественнее, чем другие, значит, ими будут пользоваться лучше. Если не качественнее, значит, пользоваться не будут. Пусть рынок сам все в данном случае это делает. Сама тенденция ничего, кроме усмешки, у меня не вызывает. Я вообще считаю абсурдным, когда вот это прилагательное «православный» начинают прикладывать к существительным. У нас уже есть православные эксперты, у нас есть православные математики. На мой взгляд, все это один большой православный анекдот.
Борис Вишневский напоминает о 14-й статье Конституции, провозглашающей отделение любой церкви от государства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Соединенных Штатах вышла интересная книга. Автор ее – журналист, историк и писатель, в прошлом глава московского бюро американского еженедельника «Ньюсвик» Оуэн Мэтьюс. Он написал книгу «Славное злоключение. Николай Рязанов и мечта русской Америки». Российскому дипломату и любителю приключений Николаю Рязанову принадлежала идея создать русские колонии от Сибири до Калифорнии. В 19 веке Россия могла распространить свои владения на все западное побережье Америки, даже на Гавайи, но использовать эту возможность не смогла, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Александр Сергеев. Сиротин.
«Славные злоключения», «Николай Рязанов» и «Мечта о русской Америке» – вторая книга Оуэна Мэтьюса. Первой была «Дети Сталина», которая на русском языке вышла как антисоветский роман и была переведена на 28 языков. Сейчас ведутся переговоры о переводе на русский язык «Славных злоключений».
Это великолепные авантюры, я сказал. Это про Николая Петровича Рязанов, известный в России как герой «Юнона» и «Авось». Про его катастрофические приключения в Америке. Потому что, как ни странно, вся эта прекрасная любовная история Юнона и Авось. Российский дворянин, который едет в Америку и действительно влюбляется в эту испанскую красавицу Кончиту. Это все основано на реальной истории. И вот это моя книга, попытка пойти по следам Рязанова и в Америке, и в Сибири, и в Петербурге. И рассказать эту удивительную историю имперского мечтателя, человека, который действительно искренне хотел и думал, и у него почти получилось сделать Калифорнию часть Российской империи.
Вы как-то заметили, что Россия никогда не упускала возможности упустить возможности. Что это значит в применении к истории Рязанова?
Николай Петрович Рязанов, он видел эту удивительную возможность. В самом начале 19 века огромная часть территории Тихоокеанского побережья Америки была ничья. И он между Аляской, где сидели русские уже несколько десятилетий, и Сан-Франциско, была огромная, почти 1500 километров, территории, которую можно было получить. И он видел эту возможность, и он понял, что сюда надо применить это и войска, и силы, и создать здесь колонии. Но, к сожалению, то, что сбылось, было просто болото. На самом деле, многие не любили Николая Петровича Рязанова, но у него была эта пробивная сила. Но все, которые следовали его, не смогли воплотить эту удивительную мечту. Почему я говорю, что Россия не упустила возможность пустить возможности? Потому что, например, в 1826 году новая республика Мексика, отделившись от Испанской империи, предлагает часть Калифорнии Николаю Первому. В обмен на дипломатическое признание, в обмен на оружие, и Николай Первый, жандарм Европы, не хочет ничего иметь дело с этими республиканцами в Мексике и отказывается, зачем нам Калифорния. И потом самая южная колония русско-американской компании, она продает в 1842 году некому швейцарцу по имени Джон Саттер. И Джон Саттер 7 лет спустя находит на своей земле, прямо рядом с Russian River, самое большое залежи золота в истории. То же самое, к сожалению, после продажи Аляски, потому что Россия продает Аляску в 1867 году, а спустя 25 лет там тоже огромные залежи находят на реке Юкон. То есть это довольно грустная история, что все там было, но Россия продала в самый неудачный момент.
Вы считаете, что всему виной недальновидность российских властей?
Частично, конечно, это власти. Частично это просто неудачные кадры. У российско-американской компании всегда была большая проблема найти людей, потому что кто попадал в Сибирь? В основном крепостные, беглые, пьяницы всякие. Это авантюристы. И те, которые дошли до Русской Америки, то есть до этой сложной, тяжелой жизни в колониальной Аляске, воровство, пьянство, драки. То есть это была чудовищная история постоянно с этими людьми. И Николай Петрович Рязанов понял одну очень важную вещь. И мне кажется, что это довольно эпохальная вещь. Он понял, что эти все колонии в Аляске никогда не будут работать при крепостной системе. Потому что его же российско-американская компания, которую он создал в 1799 году, люди подписывались на 15 лет труда. И они получали зарплату, но из этой зарплаты вы читали деньги за пищу, одежду и так далее. И очень часто после 15 лет эти люди возвращались в Охотск абсолютно с пустыми руками. Они не имели никакого интереса свой личный сделать колонию функциональным. И вот здесь была гениальная мысль, потому что он понял, что самый успешный колониальный эксперимент в новом мире – это не испанцы, которые тоже имели подобную русскую такую крепостную систему. Это американцы были свободные держатели своей земли. И вот он хотел дать этим крестьянам землю, чтобы они были заинтересованы, чтобы они там имели семьи, чтобы они там выращивали пшеницу, чтобы они имели какой-то интерес в этом всем. Они просто работали на хозяина. Он хотел там создать подобие новую Россию в новой земле. Так же, как старая Англия сделала новую, лучшую версию себя, тоже в Америке.
С автором книги «Славные заключения» Николай Рязанов и «Мечта русской Америки» Оуэном Мэтьюсом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Одну из древнейших деревянных часовен Карелии, пострадавшую от рук неквалифицированных реставраторов, в экстренном порядке перевезли из заброшенной деревни Лазарево Медвежьегорского района в город Сегежа. Фирма-реставратор из Новгорода за повреждение часовни оштрафована на 200 тысяч рублей. Специалистам этот штраф кажется смехотворным. Выигравшие тендер на реставрацию памятника специалисты фактически сделали евроремонт деревянной постройки без применения исторических материалов и технологий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В прошлые века деревянные часовни, подобные той, что сохранилась в деревне Лазарево, существовали в каждой деревне Карельского Сегозерья. До наших дней сохранились считанные единицы таких построек, поэтому вполне закономерно, что Ильинскую часовню, немного покосившуюся и утратившую главку с крестом, было решено включить в целевую федеральную программу «Культура России». На реставрацию 400-летней постройки выделили 1 000 000 рублей. Провели, как полагается, конкурс. Его выиграла новгородская фирма-реставратор. В ноябре минувшего года почти случайно обнаружилось, что к работам над ценным памятником привлечены гастарбайтеры, не обладающие даже минимальными профессиональными навыками. Никакого надзора специалистов над их действиями не было. Даже топоры были не те, что требует научная реставрация. Не использовался и другой плотницкий инструмент с незнакомыми большинству современных людей названиями – тесло, скобель, черта. Кроме того, технология требует, чтобы бревна для замены подгнивших венцов использовались только выдержанные. Сырая древесина скоро сгниет. По мнению доктора архитектуры профессора Вячеслава Орфинского, случай с Ильинской часовней из ряда вон выходящий. Он заявляет, что с памятником народного деревянного зодчества столь бесцеремонно обошлись впервые. Что же до наказания фирмы-реставратор, минимальный штраф в 200 тысяч рублей ученый называет смехотворным.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Теперь часовня Ильи Пророка будет восстанавливаться под надзором ведущих экспертов в области русского деревянного зодчества. Однако спасти памятник архитектуры уже фактически невозможно, сообщил в интервью «Радио Свобода» генеральный директор реставрационного центра архитектура производства обучения Александр Попов. Такую вот практику реставрации эксперт «Радио Свобода» считает обычной для России.
Три молодых человека проводили реставрационную работу. Невооруженным глазом было понятно, что это люди к реставрации не имеют никакого отношения. Инструмент был самый примитивный и в основном без опилы. Они, значит, разобрали эту часовню, не замаркировав ее, и начали собирать. Ну и, естественно, раз маркировки не было, не попадали в старые стойки, в старые бревна. Не влезают. Они их берут, подпиливают бензопилой. Короче говоря, они делали, как умели. Они не использовали исторические технологии. После такой реставрации памятник превращается в обычный такой новодел, которым смотреть, в общем-то, нечего. Министерство культуры остановило работы. Когда я стал представителем министерства, говорят, да нет, говорит, это известная, замечательная фирма, которая ведет такие работы. Но для меня понятно, что не может замечательная фирма посылать на памятник 16-17 века людей, которые в этом некомпетентны. В какой-то момент было выдано лицензии реставрационных около 4000. Но нет такого количества этих самых фирм, которые умеют реставрировать память. Там же есть старые бревна, которые вот попилены бензопилой. Как это восполнить? Никак. Полы, допустим, они сделали новые бензопилой. Кстати говоря, и то, и они владеют плохим. Лес заготавливается для таких работ специально. Декабрь, январь, февраль. То есть зимнее время. А работы проводятся в летнее время. У них летний материал, тот, из которого делать этого нельзя. Очень хороший такой, там был кусочек старого косяка, и было замечательно вот видно, с каким мастерством все это сделано. И вот на это-то, собственно говоря, и надо было смотреть, когда туда приезжаешь. А когда вместо этого тебе поддают тот самый новодел, сделанный бензопилой, из непонятно какого материала, непонятно какими руками и непонятно с какой головы, там, естественно, смотреть нечего. В 99-м году были приняты стандарты по реставрации деревянной архитектуры. Наша страна подписалась. И там совершенно четко прописано, как можно проводить реставрационную работу. Там сказано, из такого же материала, то есть если сосна, значит сосна. Елку использовать нельзя.
технологии изготовки материала были такие, значит, надо их соблюдать. Дальше. Историческим инструментом, по историческим технологиям. И там еще есть такой один пункт. Обучать молодежь для того, чтобы она умела это делать. Ни один из этих пунктов в данном случае не выполнен. То есть вот ровно все для того, чтобы памятника не было. Это норма. Государство выделяет деньги. И за эти деньги памятник мы уничтожаем.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 января работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был реставратор Александр Попов. Часовню Ильи Пророка из Карелии загубили некачественной реставрацией. Вот так обстояли дела в пятницу 17 января 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера воскресенья. Я веду программу «План на неделю», а знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго и спокойных выходных.